Сегодня, дорогие наши слушатели, я представляю вам представителя Народного движения «За возрождение России» Всеволода Могучего. Сегодня мы с Всеволодом будем говорить о православии в средствах массовой информации. Здравствуйте, Всеволод.
Здравствуйте. Ну что ж, в этот раз я бы хотел с вами обсудить вопрос наличия либо представления информации, связанной с православием, в средствах массовой информации. Не секрет, что большая часть средств массовой информации, она, как правило, имеет антицерковную направленность. Причиной этого является, в первую очередь, то, что, во-первых, выступать против церкви и выступать против власти – это модно. В общественном сознании церковь и власть – это являются двумя частями одного целого. И, что немаловажно, это то, что сами представители журналистской среды, представители СМИ, как правило, являются людьми неверующими. Ну, как и большая часть нашего общества, на самом деле, с вами. Вот. И в этой ситуации мы сталкиваемся с той ситуацией, когда, как правило, инициативы в СМИ со стороны православной общественности превращаются в создание телеканалов, порталов, сугубо направленных на общение с внутренней аудиторией. То есть с людьми, которые уже пришли в храм. Таким образом, фактор проповедования, который по факту является основной задачей средств массовой информации, он перестает существовать в рамках деятельности так называемых православных СМИ. И та ситуация, которая складывается, приводит к тому, что в первую очередь с нашими детьми в их гаджетах, в их социальных сетях работают не православные СМИ условно или в целом православные СМИ, не патриотические СМИ, а именно СМИ, которые являются носителями чужих для нас ценностей, взглядов, суждений. Эта ситуация, она весьма понятна, потому что мы с вами уже обсуждали в одном из выпусков о том, что нет понимания, как общаться зачастую у православных педагогов, у православной общественности с молодежью, с общественностью в целом. А здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда попытки выйти на общую аудиторию с разговором о нравственности и духовности, как правило, не увенчаются успехом, и человек, который является инициатором данного процесса, как правило, разворачивается в сторону людей лояльно настроенных, то есть, опять же, православных людей, и продолжает с ними общение. Это вполне понятно, это вполне естественно. Для подачи информации, для результативности подачи информации это более результативно, действительно. Но вопрос в том, что эта ситуация начинает в информационном поле напоминать некое гетто. Потому что, опять же, наши оппоненты, представители так называемых либеральных СМИ, они работают со всей аудиторией. Они работают с людьми всех взглядов, всех возрастов, с людьми, проживающими на всей территории нашей страны.
А как им это удается?
Они говорят на понятном языке. Ситуация ничем не отличается от той ситуации, которая у нас сложилась 100 лет назад. Земля крестьянам, фабрики рабочим. То есть, когда представители либеральных СМИ начинают обсуждать тот или иной вопрос, они говорят о темах, которые волнуют массового читателя, зрителя. Они говорят о том, что изменяется размер заработной платы, качестве медицинских услуг и прочих подобных темах. А представители православных средств массовой информации, как правило, не понимают или у них не получается говорить о духовных вещах на базе каких-то простых, маленьких ситуаций, которые волнуют вот рядового жителя нашей страны. То есть Как правило, если мы посмотрим вещание православного СМИ, да, мы увидим, что там действительно говорится очень много о важных вещах, действительно, о сакральных вещах. Но до сакральных вещей же нужно дорасти. А дорасти до сакральных вещей — это не так просто в постсоветской стране, стране с тем более с атеистическим прошлым, в стране, где изначально воспитание не предполагало то, чтобы человек познавал эти ценности, впитывал их. То есть нет базиса. Поэтому здесь для того, чтобы работать с массовой аудиторией, ее надо для начала воспитать. А воспитанием этой аудитории, к сожалению, представители православной общественности практически не занимаются.
Можно мне тоже ремарку, да, некоторую? Вот когда наше радио создавалось, потому что мы тоже являемся представителями православных средств массовой информации, мы всегда этот вопрос решали для себя, каким должно быть радио, что оно должно освещать. И наши радиослушатели, когда радио просуществовало уже, ну, может быть, в течение года, они стали звонить и говорить нам о том, что давайте, вот вы такое радио создали, православное, мы хотим здесь слушать только о духовных вещах. То есть не нужно нам здесь вот таких журналистов, которые ведут вот такие вот очень, так мягко говоря, программы на «Эхо Москвы», будоражащие внутреннее твое состояние. То есть каким-то образом все время выходить из себя нужно, так или иначе, человеку, который находится в студии. И мы определились как-то, И наше радио, оно существует вот сейчас вот в таком формате. Совершенно как бы человеческое радио, домашнее. Была такая передача в свое время «Собеседник», знаете, да? Нет, вы уже не знаете, Всеволод, вы очень молодой человек в этом смысле, но это как раз вот когда журналист там с позиции какого-то жизненного опыта, он пытается, значит, вещать о каких-то простых вещах, говорить об этом просто и понятно. То есть вот концепция, это очень важно, вы сейчас как бы затронули вещь, говоря, что до сакрального нужно дорасти. Вот вчера у нас был батюшка в эфире. Мы, по-моему, вообще вот вся наша внутренняя такая подсознательная журналистская жизнь, она направлена именно на то, чтобы людей к этому подвести. Но люди не хотят идти к Богу в большинстве, в огромном своем.
Я бы хотел тут же ответить на вашу ремарку следующим утверждением. На мой взгляд, просто те люди, которые вам звонили на радио и говорили о том, что мы бы хотели не видеть в эфире информации будоражащей, мы бы не хотели видеть информации
именно на православном радио, не хотели бы.
Да,
вот
да.
таких вот теледебатов, которые мы видим.
Ну, в том числе, да. Понимаете, мы говорим о том, что это отдельные персонажи, и это то, что они хотят, это больше запрос, который должен быть направлен не к СМИ, а к отдельной передаче. То есть, если они не хотят видеть будоражащего контента, это про передачу без будоражащего контента. А если говорить о СМИ, то СМИ не может обходить будоражащие вопросы, потому что будоражащие темы – это темы, которые волнуют общество, поэтому они его и будоражат, да, выражаясь таким языком простым. А если таким образом подстраиваться под, скажем так, аудиторию, которая является абсолютным меньшинством, то средство массовой информации, оно перестает быть, на мой взгляд, средством массовой информации. И более того, я могу так сказать, что на сегодняшний день, на мой личный взгляд, самая успешная православная СМИ на букву «С», я так скажу, это средство массовой информации, который как раз-таки поднимает вопросы из сферы экономики, политики и общественной жизни у себя в эфире. Вот. Поэтому как раз-таки опыт просто уже практически показывает, что именно вот опыт одного из средств массовой информации, как раз-таки православного, он показывает то, что поднимать подобные волнующие общество темы в эфире можно, и при этом оставаясь православным средством массовой информации. Но еще раз нужно говорить о том, что если мы говорим о том, что мы должны доносить информацию до широкой общественности, мы должны выходить за зону своего комфорта. Да? То есть есть такое понимание, выйти за зону комфорта. Вот. А люди, которые вам звонят и говорят о том, что мы бы хотели слышать успокаивающие передачи, где у нас будут только положительные эмоции и умиротворение, которые у нас будут вызывать, но это люди, которые за зону комфорта свою не хотят выходить.
Нет, я думаю, что здесь ситуация не такая. Здесь ситуация как раз в том заключается, что люди как раз и хотят знать о православной вере. Они и хотят об этом как можно больше. Ведь смотрите, у нас вот такие очень важные моменты в нашем обществе, когда мы говорим о православии, а очень многие православные люди просто не научились еще элементарно здороваться друг с другом. Вот сколько об этом можно говорить? О каком Боге можно говорить, да, в таком случае, если ты вот по-человечески себя никак еще не выстроил просто? А здесь уже вопрос, как и о чем говорить.
Смотрите, я просто что хочу сказать. Если мы говорим о вещании на определенную аудиторию, то когда СМИ, на мой взгляд, говорит отдельно о Боге, где-то оно говорит в отдельных передачах своих об обществе, об экономике, о политике. Это все, кстати, наша жизнь, и в каждой составляющей нашей жизни, в экономике, в обществе, в политике, везде есть духовная составляющая. И если мы не говорим в православии о политике, то мы как раз-таки исключаем вообще одну из ее основных составляющих, потому что все духовные крупные процессы, они все и строились вокруг политической сферы. Без политики у православия бы не было крещения Руси. Без политики у православия бы не было принятия Византии православия. Да? То есть без политики православия бы как мировой религии и веры ее бы не состоялось. Но так как просто многие из наших спикеров, к сожалению, пока что не способны в силу каких-то собственных навыков и уровня профессионализма говорить об этих темах, мы обходим эти темы стороной. А это не есть хорошо, потому что там, где нет нас, там есть другие. Там, где нет Бога, есть дьявол. Все очень просто. Поэтому как раз-таки, когда появляется инициатива не задевать те или иные темы, но я считаю, это неправильно, потому что задевать нужно любые темы, потому что Бог есть во всем. Если мы что-то не задеваем, то мы не говорим в какой-то плоскости, мы не говорим о Боге. Вот. А если говорить о том, что где-то нам страшно задевать тот или иной вопрос, мы опять же приходим к тому, что мы боимся проповедовать. И ни о чем другом.
Ну вот смотрите, действительно же мы стараемся не только говорить, в общем, об этом аккуратно. Например, мы знаем, какая сегодня ситуация в семье. Да. Да? Мы знаем, что происходит, что семьи сегодня становятся традиционными, нетрадиционными. Мы об этом не говорим. Почему не говорим? Потому что здесь, когда начинаешь обсуждать вот такую тему, она все равно очень такая скользкая, на мой взгляд, то нужно очень-очень внимательно следить за своей речью, чтобы даже те слова, которые употребляют сегодня в средствах массовой информации светских, мы не уподоблялись им. То есть мы говорим другим языком, и это очень важно, чтобы люди слышали этот другой язык. Согласитесь с этим.
Я бы еще добавил, что все-таки, на мой взгляд, опять же, иногда лучше сказать и ошибиться, и публично извиниться за где-то ложную информацию или ложную позицию, чем промолчать вообще, на мой, опять же, взгляд. Потому что, когда человек говорит: да, я был неправ, я признаю это, и я стараюсь не отходить от правды в силу своих возможностей и понимания, это стоит намного больше, чем когда человек просто молчит. То есть мы знаем с вами, ситуации в большом количестве возникают, когда человек не, скажем так, вот взять ситуации, там, допустим, каких-то скандалов, условно. Это скандал может быть в любой сфере. Это может быть скандал среди чиновников. Это может быть внутрицерковный скандал. Это может быть скандал в какой-то части общественной жизни. Неважно. У нас зачастую, как правило, когда один из представителей сообщества попадает в скандальную ситуацию, все стараются замолчать эту ситуацию. А в современное время замолчать ситуацию в информационный век нельзя, невозможно. То есть это приводит к тому, что в один момент люди начинают просто постоянно эту ситуацию вспоминать, и то, что они не находят, скажем так, конечного ответа от данного сообщества, представителем которого является этот человек, почему он так поступил, и не видит оценки этой ситуации, обвинение, которое в его адрес поступает, оно множится.
Оценка может быть тоже разная очень.
Смотрите, вот, допустим, опять же, возвращаемся к теме СМИ. Вот зачастую люди из светской среды обвиняют православное сообщество, представителей...
Во всех грехах, я вам сразу скажу.
Ну, это понятное дело, это я про другое. Представителей православных СМИ в том, что вот, посмотрите, вы в своем мирке, у нас тут людям есть нечего, у нас с экологией беда, у нас там еще 10 проблем, у нас коррупция, а вы все только о храмах и о Боге, о храмах и о Боге, о храмах и о Боге, да? И то, что православные, условно, СМИ, православная общественность обходят вот эти темы острые, будоражащие, приводит к тому, что как раз-таки за это православных и начинают обвинять. Потому что если ты молчишь об этом, возможно, ты причастен к коррупции, значит, у людей это как логика работает. А возможно, вы и бюджет пилите, наверное. То есть это же не секрет, что большая часть людей до сих пор считают, что церковь, храмы отдельные, они содержатся за счет государства. А почему они так считают? Потому что нет информации в СМИ о том, что это не так.
Почему церкви в золоте? Очень часто вопрос такой тоже задают.
Да, в том числе.
Вы там собираете копеечки на храм, да. А здесь роскошь, да, такая невозможная.
Да. А еще и бабушек обираете в храмах.
Да.
Но, вот, а это все только от того, что об этом не говорится. То есть у этого нет другого основания, кроме того, что просто есть страх, что тебя еще больше не поймут. Но как раз-таки это и становится причиной обвинения. Поэтому православные СМИ, они могут претендовать на историю успеха. Под историю успеха я понимаю донесение информации о Боге и о православии до конечного потребителя этой информации, то есть до массового слушателя, читателя, зрителя. Это возможно сделать только когда мы перестаем бояться задевать те или иные вопросы. Где-то ошибаемся, где-то даем неправильную оценку. Может быть, оценку недостаточно взвешенную или глубокую. Но только практика позволяет создать именно определенный уровень квалификации в той или иной сфере. Поэтому, на мой взгляд, надо просто перестать бояться и говорить с людьми обо всем. О присутствии Бога и в политике, и в управлении страной, и в экономике, и в оценке коррупционной составляющей. Потому что это вещи, это тот язык, на котором люди разговаривают сегодня. Это те ценности, понятия, целеустремления, которые людям понятны, интересны. Вот, наверное, поэтому...
Вот, да, я тоже думаю. Я думаю о том, что ведь все-таки мы должны не только разговаривать с людьми на их языке сегодняшнем, потому что если мы послушаем, как говорит сегодняшняя наша молодежь, то не дай бог на таком языке говорить. А ведь мы, допустим, люди более старшего поколения, мы озабочены просто тем, чтобы сохранить нашу русскую речь, чтобы слышали это русское слово. Прекрасно понимаете, что многие сегодня лингвисты, философы, филологи бьют просто в колокола, потому что то, что происходит сегодняшней речью, это как бы страшно. Но это вот только тот момент, на который я откликаюсь, вот слушая вас, Всеволод.
Говоря о такой составляющей, как чистота русского языка, я бы хотел, наверное, сказать, что страдает ведь не только русский язык, страдает практически любой язык в той или иной мере. Потому что скорость внедрения тех или иных инноваций в нашу жизнь, во всех сферах нашей жизни, она настолько колоссально ускоряется, что, ну вот, если говорить о сохранении чистоты русского языка, это нужно говорить о том, что необходимо придумывать десятки слов новых, русских слов ежедневно практически, для описания тех вещей, которые нас окружают. Мы это, к сожалению, сделать не можем. Но нужно же опять понимать, что почему эта ситуация намного более гармонично выглядит, скажем так, у англоязычных стран и народов. Потому что большая часть продукта, инновации, которые производятся, они производятся англоязычными на сегодняшний день странами. И им проще в этой ситуации поэтому как-то вращаться, потому что создали операционную систему Windows. То есть для нас это Windows, а для англичанина, для человека англоязычного это слово, имеющее изначальный понятный смысл. Так же и во всем остальном. Поэтому здесь не может быть никакого другого рецепта, кроме как соответствия духу времени и темпом развития общественной жизни. Мы, к сожалению, сейчас в этом отстаем, и, наверное, с одной стороны, закрыться мы не можем, потому что мир глобализован. С другой стороны, мы можем дать ответ этому только если мы будем доносить свои ценности до всего мира. То есть мы должны стать, по сути, в этой ситуации только таким, скажем так, в хорошем смысле слова вирусом. Когда мы свои ценности, в том числе свою духовность, мы доносим свою литературу, богатую культуру, мы доносим до других народов, тогда мы можем каким-либо образом влиять на ту тенденцию, которая у нас происходит в обществе. В ином случае это невозможно, к сожалению.
Но вы считаете, что вот эти все новые технологии, вот эти инновации, они...
Мы, к сожалению, от них не сбежим. Мы, к сожалению, от них не сбежим, потому что мы знаем...
Но вообще возможно ли в таком мире, вообще в таком, вот именно в таком мире, в котором нам предлагают сегодня жить, что-то сохранить?
Возможно сохранить.
Что-то лучшее. Вот
возможно
этот
сохранить
вот
все.
Генотип,
русский фонд.
Вот такой ген.
Возможно
да
сохранить все. Но смотрите, как влияет изоляция.
В каком виде это будет выглядеть?
Смотрите, ну вот изоляция от внешнего мира, мы видим, к чему привела индейцев, да? Когда приехал белый человек и просто уничтожил большую часть популяции краснокожих. А в нашем случае...
Мне кажется, не нужна будет ни культура русская, ни что-то другое.
Смотрите, вот все
технологии...
Смотрите, ну как?
Если все будет технологично...
Ну как? Подождите, но извините, а технологии это всегда это что-то к чему-то. То есть, извините, если мы говорим с вами о... каком-нибудь сервисе, социальной сети, да, мы говорим об обмене информацией о нашей с вами жизни. Если мы говорим о глобальном видеохостинге YouTube, мы говорим о, опять же, ресурсе, который позволяет нам смотреть те или иные видео. Видео они могут быть о культуре и искусстве, о развлечениях. Это могут быть какие-то и развратные видео, там плохие, там агрессивные, да, а могут быть положительные. YouTube позволяет на сегодняшний день доносить и Слово Божие в том числе. И здесь опять же мы возвращаемся к истории со средствами массовой информации. Только качество использования современных средств массовой информации, современными средствами массовой информации, тех ресурсов, которые есть, технологичных, может позволить нам каким-либо образом сохраниться или либо исчезнуть. Потому что это вопрос простой, понятной конкуренции. Вот в мире же существовало большое количество великих цивилизаций. И в определенный момент времени они уходили безвозвратно, и про них даже забывали. Да? Мы знаем прекрасно, что о существовании Древнего Египта узнали вот буквально совершенно недавно.
С вообще потрясающей культурой.
Да. А, во-первых, это была страна, во-первых, которую населял совсем другой народ, что самое интересное, не те люди, которые сейчас ее населяют. А во-вторых, ну вот, кстати, пример, связанный с Римской империей, точно так же. Мы знаем прекрасно, что историческом пласте, связанном с древней римской цивилизацией, сами современные жители Италии, они до последнего времени также не знали практически. Это тоже известный факт.
Но Римская империя, насколько я понимаю, достигшая расцвета в свое время, она погибла именно вот и из-за разврата. То есть уже там начались такие...
Но это, опять же, это вопрос духовности. И мы говорим о цивилизации, которая являлась, по сути, языческой цивилизацией. Ну, любая языческая цивилизация, она априори погружается вот в грех. Она не может как-то куда-то идти в другом направлении. А говоря о христианской цивилизации, мы же можем идти к Богу, а можем идти от Него. И как раз-таки средства массовой информации, они нам позволяют либо идти туда, либо идти обратно. Просто если наши оппоненты используют средства массовой информации более профессионально, более массово, значит, они диктуют завтрашний день и завтрашнее жизнеустройство. А если это делаем мы, то завтра христианская цивилизация сохраняется и приумножается. Поэтому здесь нет никакого, я считаю, другого рецепта, кроме как просто-напросто быть профессионалами в использовании современных технологий и очень адекватно подходить к их использованию, что очень важно. Потому что, как я уже сказал, вопрос же не в том, есть у тебя современный телефон или нет, а в том, что в этом телефоне установлено. Какие программы, какие видео, фото, материалы, текст там содержится.
Вот скажите, все вот ваши родители, мама разбираются в современных технологиях?
Ну, в какой-то степени.
В какой-то степени. Вот, в какой-то степени, да. Мы все разбираемся, в определенной.
Да.
Но вот так, чтобы профессионально, как вы говорите, разбираться, да, это, наверное, не сможет ни один россиянин, поверьте, так же, как и в любой другой стране. Что есть просто старики.
Нет,
элементарно,
подождите,
которые
здесь
не,
с вами,
не умеют.
Здесь я с вами поспорю, потому что, по сути, практически вся Силиконовая долина строилась за счет русских. Извините, у нас экспорт наших мозгов, как говорят, да, это просто поток, который прямо с начала 90-х по сей день он просто колоссальными темпами происходил в крупнейшие компании, такие как Google, Facebook, Apple и так далее.
Ну вот это все равно, Всеволод, это все равно определенный тип человеческого мышления.
Ну, конечно.
Вы просто поймите,
нет, ну,
просто что все люди,
всем людям
ребенку именно, так,
нет,
никогда
подождите,
не подойдут.
Подождите, а мы же с вами говорим не про всех людей. Если мы говорим с вами про информационную повестку, мы говорим про тех людей, которые этой информационной повесткой занимаются. Просто в СМИ должен быть человек, профессионал, который может адекватно подходить к использованию технологических средств, которые находятся в распоряжении нас с вами. Вот все. То есть здесь не нужно всем в этом разбираться. В этом нужно разбираться условно директору технического отдела. Вот. А еще должен быть, естественно, директор маркетингового отдела, который должен создавать правильную упаковку для той информации, которая подается. То есть он должен правильно подать, подсказать, в том числе ведущим, журналистам, редакторам, как необходимо подать так информацию, чтобы она дошла до массового, опять же, пользователя этой информации. Поэтому, говоря о эффективности, использования технологий и донесения информации до конечного пользователя, мы говорим просто о том, что в каждой отрасли нужны профессионалы. Вот и все. Поэтому так или иначе, вот сохраниться нам как православной цивилизации, как народу, может позволить только наличие у нас определенного уровня интеллекта, ну или попросту мозгов. К сожалению, от этого тоже никуда не уйти.
Мозгов, я бы сказала, еще и сердце.
Ну, православному человеку без сердца вообще никуда. Просто нужно понимать, что одно не исключает другое. Потому что часто у нас люди пытаются видеть в людях талантливых, людях технологичных, людей, неверующих в Бога, или бессердечных людей. Ну и параллельно с этим в православных людях видят, в кавычки поставим это слово, мракобесов, фундаменталистов,
консерваторов,
поклонников старины, да, людей, которые не хотят двигаться вперед, к прогрессу. Но так или иначе, мы все туда двигаемся, мы все плывем на одном корабле.
А как вы воспринимаете вот это понятие прогресс?
Прогресс?
Да.
Ну, на самом деле, если говорить с качественной точки зрения, та ситуация, которая сейчас у нас происходит, это скорее регресс, чем прогресс. Но это уже наше с вами понимание этой ситуации. А говоря о прогрессе с точки зрения мировой тенденции, мы говорим о том, что есть определенная тенденция изменений в технологической, культурной, общественной, демографической, экономической, политической, географической, климатической составляющей, в любой составляющей нашей жизни. То есть свой прогресс есть и у природы, и у климата, и у технологий, и у человека, у всего, что нас окружает. Мы без этого не можем никуда двигаться дальше, потому что мы не можем быть вне времени, а прогресс – это то время, в котором мы с вами живем. Православные 11 века, православные 13 века, 17 века и 20 века – это совершенно люди разной подачи своего культурного кода окружению. Это люди, которые совершенно иначе подходят вообще к выстраиванию своей общественной жизни, да, потому что если на заре христианской цивилизации мы видели крещенных вчерашних язычников, которые могли причаститься, были такие случаи в истории 3-4 раза подряд, потому что просто в их понимании это как жертвоприношение, и чем больше раз ты причастишься, чем больше тебе будет Бог помогать. Но при этом нельзя их в этом обвинять, потому что зачастую это была абсолютно искренняя подача своей жажды познания Бога. А с другой стороны, мы видим средневекового христианина. Это человек, который проживает, родился, живет и умирает в христианоцентричной цивилизации. Со всеми плюсами и минусами, но тем не менее. Да? Опять же, мы посмотрим, если на человека 20 века, мы видим человека, который, будучи христианином, проживает в кавычках в постхристианской цивилизации. И здесь он опять же находится в некоторой языческой такой среде. Поэтому из времени мы не можем никуда уйти. Но тем не менее, нам необходимо, конечно же, оставаться православными и воспринимать ту окружающую нашу ситуацию такой, какая она есть. И просто использовать те средства, которые у нас есть, чтобы доносить эту информацию до нашего собеседника, нашего соседа, до всех тех людей, которые нас окружают.
Все так просто. Да, да. Все так просто. Спасибо большое, Всеволод. Сегодняшняя беседа называлась «Православие в средствах массовой информации». И, дорогие наши слушатели, представитель Народного движения за возрождение России Всеволод Могучев сегодня принимал участие в программе «Гость в студии» и делился своим мировоззренческим опытом. Спасибо.